в подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Василиса Премудрая. Сказка. Вот старшие братья явились на смотр со своими женами, разодетыми, разубранными, стоят, да на Ивана-царевича смеются. «Что ж ты, брат, без жены пришел, хоть бы в платочке принес?» Вдруг поднялся великий стук да гром, весь дворец затрясся. Гости сильно испугались, повскакали с своих мест и не знают, что им делать. А Иван-царевич говорит: «Не бойтесь, это моя лягушонка в коробчонке приехала». Подлетела к царскому крыльцу золоченая коляска. В 6 лошадей запряжена, и вышла оттуда Василиса Премудрая, такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Взяла Ивана-царевича и повела за столы дубовые, за скатерти бранные. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана, да последки себе за левый рукав вылила, закусила лебедем, да косточки за правый рукав спрятала. Жены старших царевичей увидали ее хитрости: «Давай и себе тоже делать». После как пошла Василиса Премудрая танцевать с Иваном-царевичем, махнула левой рукой, сделалось озеро, махнула правой, и поплыли по воде белые лебеди. Царь и гости диву дались, а старшие невесты пошли танцевать, махнули левыми руками, гостей забрызгали, махнули правыми, кость царю чуть в глаз не попала. Царь рассердился и прогнал их с бесчестием. Тем временем Иван-царевич улучил минуточку, побежал домой, нашел лягушечью кожурину и спалил ее на большом огне. Приезжает Василиса Премудрая, хватилась: «Нет лягушечьей кожурины!» Приуныла, запечалилась и говорит царевичу: «Ох, Иван-царевич, что же ты наделал? Если бы немножко ты подождал, я бы вечно была твоею, а теперь прощай. Ищи меня за 39 земель, в 30-м царстве, 3 пары железных сапог износи, 3 железные просвиры изглажи». Обернулась белой лебедью и улетела в окно. Иван-царевич горько заплакал, помолился на все 4 стороны и пошел, куда глаза глядят. Шел-шел, и попадается ему навстречу бедный старичок. «Здравствуй, — говорит, — добрый молодец, чего ищешь, куда путь держишь?» Царевич рассказал ему свое несчастье. «Эх, Иван-царевич, зачем ты спалил лягушечью кожурину? Ни ты ее надел, ни тебе и снимать было. Но вот тебе клубок. Куда он покатится, ступай за ним смело». Иван-царевич поблагодарил старика и пошел за клубочком. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прикатился клубочек к избушке. Стоит избушка на курьих ножках, стоит, повертывается, говорит Иван-царевич, «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом». Избушка сейчас повернулась к лесу задом, к нему передом. Царевич вошел в избушку, а в ней лежит баба-яга. Костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос. Говорит она сердитым голосом, «Фу-фу-фу, доселе русского духу слыхом не слыхивано, видом не видовано». А нынче русский дух воочию проявляется. «Ах ты, старая хрычевка, — говорит Иван-царевич, — ты бы прежде меня, доброго молодца, накормила, напоила, в бане выпарила, а тогда б и говорила». Баба-яга накормила его, напоила, в бане выпарила. Тогда царевич рассказывает ей, что ищет свою жену, Василису премудрую. «Ох, дитятка, как ты долго не бывал! Она с первых-то годов часто тебя поминала, а теперь перестала. Ступай скорей к моей средней сестре, та больше моего знает». Иван-царевич собрался в путь дорогу и пошел вслед за клубочком. Шел-шел, и вот опять перед ним избушка на курьих ножках. «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом!» Избушка повернулась, царевич вошел в нее, а там баба-яга костяная нога лежит из угла в угол, длинный нос в потолок врос. Увидала гостья и говорит, «Фу-фу-фу, доселе русского духу слыхом не слыхивано, видом не видовано, а нынче русский дух воочию проявляется. Что, Иван-царевич, волею пришел или неволею?» Иван-царевич отвечал, что сколько волею, а вдвое того неволею, ищу Василису премудрую. «Жаль тебя, Иван-царевич, долго ты не бывал. Василиса премудрая тебя совсем позабыла. Ступай скорей к моей старшей сестре». Василиса премудрая у ней. «Да смотри, одно не забудь. Как войдешь ты в избу, Василиса премудрая сейчас обратится веретенцем, а моя сестра станет золотые нитки прясть, на то веретенца наматывать. Смотри же, не плашай, унеси у нее веретенца, переломи его надвое, кончик брось позади себя, а корешок наперед. Василиса премудрая очутится перед тобою». Пошел Иван-царевич в дорогу, шел-шел, долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, три пары железных сапогов изношены, три железные просвиры изглоданы. Добрался, наконец, до избушки на курьих ножках. «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом». Избушка повернулась. Царевич вошел в нее, а там баба-яга, костяная нога, сидит, золото придет. Напряла веретено, положила его на донце, чтобы кудель, шерсть переменить, а Иван-царевич тем часом удосужился, схватил веретено и переломил его надвое, кончик бросил позади себя, а корешок наперед. В ту же минуту явилась перед ним Василиса премудрая. «Ах, Иван-царевич, как ты долго не бывал! Я чуть за другого замуж не вышла!» Тут они взялись за руки, сели на ковер самолет и полетели в свое государство. Через 3 дня на 4-й опустился ковер прямо на царский двор. Царь встретил сына и невестку с великою радостью, сделал пир на весь мир. Я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Шестнадцатое. Дитя. Дитя, как цветок ты прекрасна, светла и чиста, и мила. Смотрю на тебя и любуюсь, и снова душа ожила. Охотно б к тебе на головку я руки свои возложил, прося, чтобы Бог тебя вечно прекрасной и чистой хранил. Семнадцатое. 70 × 7. Маленькая Лиза сидела у окна и учила свой урок. Солнышко весело светило на нее. Она чувствовала себя счастливой, и ей сильно хотелось сделать что-либо угодное Богу, который сотворил все так прекрасно. И вот, когда она повторяла про себя слова Священного Писания: «Если брат твой согрешит перед тобою 7 раз в один день, и 7 раз в один день приступит к тебе и скажет: „Я раскаиваюсь“, ты должен простить ему». Ее серые глаза приняли серьезное и задумчивое выражение, и она сжала губки с очень решительным видом. Через несколько времени она сошла в столовую, где нашла только своего брата, Федю. Он был на 2 года старше ее, но по уму и здравому смыслу не так ее опередил, как вы, может быть, воображаете. Федя находился, по-видимому, в самом дурном расположении духа. Экая жалость в такой день в школе сидеть! Таковы были его первые слова, которые он произнес, а судя по его очень некрасиво надутому лицу, и впредь от него нечего было ждать хорошего. С этими словами он бросил книгу, которая была у него в руках, на другой конец комнаты, где она упала на пол с разорванным переплетом и развалившимися листами. «Федя!» — закричала Лиза. «Не моя ли это арифметика? Ведь ты знаешь, как я ее берегла!» «И вправду твоя!» — отвечал он с искренним огорчением. «Я думал, что это моя. Уверяю тебя, что я не нарочно, Лиза, прости меня». «Хорошо», — сказала Лиза, медленно подбирая листы и припоминая слова Священного Писания о прощении обид. «Да, я думаю, что прощу». И потом прибавила в полголоса: «Раз». После завтрака дети отправились в школу. Вдруг Федя закричал: «Лиза, какая громадная собака! Глаза как угли, и язык висит, наверное, бешеная!» Бедная Лиза страшно испугалась и побежала. В страхе она, конечно, не замечала, что было у ней под ногами, и, попав ногой в пригадкую яму, упала. Падение было очень неприятно. Она не только ссадила себе кожу на одном локте, но, кроме того, испортила совсем новый башмачок, который еще недавно блестел, как зеркало. На башмаке осталась большая царапина. Лиза залилась слезами, и вовсе не из-за локтя, потому что она умела переносить боль, как какой-нибудь герой Но бедный новый башмак, его уже нельзя было поправить. «О, Федя, как тебе не стыдно говорить такие вещи? Это вовсе не бешеная собака, а просто котон, который и мухи не обидит. Ах, Лиза, почем же я знал, что ты упадешь? Мне только хотелось, чтобы ты пробежалась немножко. Я очень жалею, что ты ушиблась. Я раскаиваюсь в своей глупости. Не можешь ли ты меня простить?» «Постараюсь», — отвечала Лиза, делая над собой большое усилие, чтобы проглотить обиду, и тихонько проговорила с глубоким вздохом. «Два». В школе Федя вел себя все время крайне беспорядочно. Во-первых, он взял у сестры пописать карандаш и потерял его. Затем как раз в ту минуту, когда она встала, чтобы присоединиться к своим классным подругам, Шалун протянул ноги, как только мог длиннее, и Лиза споткнулась о них и упала при общем смехе, весьма сконфуженная этим. Брат, конечно, принялся уверять, что он нечаянный, что, дескать, ему я очень жалко. Чем же он виноват, что у него такие громадные ноги? Он так старался упрятать их обе под скамейку, что ему уже делать, если они не помещаются? Он так глубоко огорчен этим случаем. Терпеливая маленькая Лиза должна была простить еще раз. В течение остального утра она претерпела от Феди еще 2-3 обиды, которых было бы слишком долго рассказывать. Но обратимся прямо к их выходу из школы. Тут Лиза с ужасом увидала, что погода вдруг изменилась, и дождь полил, как из ведра. Но Федя занял у кого-то зонтик, раскрыл его, взял под руку сестренку и храбро пошел вперед. «Осторожнее!» — кричала Лиза. «Ты так раскачиваешь зонтик, что с него каплет мне прямо на голову. Надеюсь, что ты не умрешь от нескольких дождевых капель», — возразил Федя. Дома бедная девочка с горестью увидала, что зонтик подлинял и что хорошенькая розовая подкладка ее капора была совершенно испорчена грязными полосами. «В самом деле, это уж слишком», — сознался Федя при виде ее огорчения. «Честное слово, Лиза, я это не нарочно. Если бы ты знала, до чего мне тебя жаль, ты, наверное, бы простила меня». «Я тебя прощаю», — сказала Лиза с усилием. Потом она принялась что-то высчитывать по пальцам и произнесла, наконец, со вздохом. 7. «Что ты целый день считаешь?» — спросил ее брат с любопытством. Она ничего не отвечала и весело побежала обедать, повторяя про себя 7 раз. «Ах, как это было трудно! И как я рада, что больше прощать не нужно! Я просто не выдержала бы больше!» После обеда детям нужно было заниматься уроками к следующему дню. «Ох, ох, ох!» — зевнул Федя. «Прежде чем примусь за это тройное правило, которое мне так надоело, заведем-ка один раз ящичек с музыкой, который тебе подарил дядя. Пусть он нам сыграет пьесу». Глазки Лизы заблестели. Она поддалась искушению и выбежала из комнаты. Вскоре она возвратилась со своим сокровищем и с величайшей осторожностью завела ящик позолоченным ключиком. Но лукавый Федя тихонько от нее вставил щепочку в хрупкий механизм, так что чудесный ящик остался безмолвным, когда девочка приготовилась слушать. «Что это значит?» — вскричала она, побледнев. «Не беспокойся», — возразил Федя приважно. «Я необыкновенно искусный волшебник. Если только ты позволишь мне дотронуться до твоего ящика, то все пойдет отлично». Лиза, дрожащей рукой, протянула ему ящик. Мальчик смело засунул туда пальцы, но, должно быть, слишком поторопился вытащить щепочку. Хрупкие пружины лопнули и в ящике послышался такой треск, как будто он сейчас разлетится вдребезги, и все смолкло. Федя, точно в воду опущенный, взирал на бедный ящик. «Милая Лиза», — сказал он, наконец, с глубоким огорчением, «ведь он совсем испорчен. Простишь ли ты меня когда-нибудь?» «Нет», — закричала Лиза, топая ногой, «я не могу, да, впрочем, и не нужно больше прощать. Это в восьмой раз. Бедный мой милый ящичек, ты это нарочно сделал, злой мальчишка. Сейчас же побегу в твою комнату и зарву твоего бумажного змея и испорчу все, что попадется на глаза». Терзаемый угрызениями совести, Федя не пробовал даже остановить сестру. Она бегом промчалась через сени, вся в слезах, с пылающими щеками, и как раз наткнулась на дядю. «Это что такое?» — вскричал он. Но прежде чем он успел выразить свое удивление, Лиза уже рассказывала ему свои горести. Когда она кончила, дядя спросил ее: «Итак, Лиза, ты думаешь, что теперь ты имеешь полное право злиться?» «Да!» — с жаром объявила маленькая девочка. «Да, я имею на это полное право. Я простила его ровно 7 раз. Это уж 8-й. «Так ты, значит, не знаешь, что в другой раз Господь сказал апостолу Петру, что надо прощать брату 7 раз и еще 77 раз?» «7? Да еще 70 раз 7! Но ты, наверное, не знаешь, дядя, что это трудно, все прощать и прощать», — сказала Лиза со слезами. «Ну нет, мне кажется, что я немножко знаю», — сказал дядя с улыбкой и потом проговорил как бы про себя. «Я думаю, что ученики Христовы нашли, что это очень трудно, потому что, как только услыхали эту заповедь, то все воскликнули в один голос: «Господи, умножь в нас веру!» «Да, маленькая Лиза», — прибавил он вслух, — «это ужасно трудно, но мы все должны стараться об этом и не считать, сколько раз мы прощаем людям обиды, так как очевидно, что 70 раз 7 — это значит всегда прощать». «Нет, нет, этого я никак не могу», — сказала девочка, рыдая, и упрямо отвернулась от бедного Феди, который стоял на пороге. «Я тебе подарю мою новую книгу с путешествиями, Лиза. Буду копить все свои деньги, пока не куплю тебе нового ящика с музыкой», — воскликнул он со слезами, но она ничего не слушала. «Ну хорошо», — сказал дядя, — «пусть будет по-твоему, только советую тебе не читать больше «Отче наш».» «Это отчего?» — спросила Лиза с удивлением. «Да ты только подумай, каково тебе будет сказать Богу: и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, то есть прости меня, Господи, как я прощаю Федю». Лиза покраснела, как рак. С минуту она задумалась, потом закричала, что не может обойтись без «Отче наш», устремилась к раскаявшемуся грешнику, который все еще стоял на пороге, бросилась в его объятия и разразилась горькими слезами. С тех пор шалун Феди сделался гораздо нежнее и внимательнее к своей маленькой сестренке. А если вы спросите его: «Сколько раз Лиза прощает тебя теперь?» «По-прежнему 7 раз». Вы увидите, к как его славные, честные глаза затуманятся слезами, и он ответит вам: «Лиза так добра, что не считает больше, а я не смею считать, и без счета уверен, что она прощает меня все 70 раз 7».